Радио «Вера» представляет. Северная верста.
Друзья, здравствуйте! Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по русскому северу. Путешествуем мы вместе с Игорем Галькавым, историком. Игорь, здравствуйте!
Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня мы на Секирной горе, на Секирке так называемой. Соловецкий остров продолжаем исследовать. Секирная гора, она находится на достаточном удалении от монастыря. Для того, чтобы сюда попасть, мы с Игорем прошагали почти 9 километров. Это одна из самых высоких точек Соловецкой гряды, и здесь стоит церковь, которая выполняла в свое время еще и функции маяка, а вроде даже выполняет по сей день. А для тех, кто интересуется историей нашей страны 20 века и тех страшных 20-30-х годов, сразу скажем, что Секирка – это одно из самых тяжелых мест Соловецкого лагеря, одно из самых страшных. Здесь находился штрафной изолятор. И не из штрафного-то изолятора люди редко, Соловков, возвращались домой из заключения, а уж штрафной изолятор так и вовсе это такое место массовых смертей. Итак, Секирная гора, Секирка, что мы о ней знаем и можем поведать?
Ну, знаете, Алексей, сначала давайте посмотрим вокруг, и вот дорога, по которой мы с вами пришли сюда,
очень красиво,
красивая,
очень
живописная, красиво, которая идет мимо озер Соловецких, пересекает каналы. На самом деле эта дорога, она нас привела к поклонному кресту, необычному поклонному кресту, который в нынешнем виде здесь установлен в 2003 году, но это копия или почти точная копия того креста, который здесь стоял до революции. И тот крест, который мы видим, это работа замечательного мастера Георгия Георгиевича Кожикаря, который на Соловках создал крестарезную мастерскую и возродил традиции богоименных крестов русского севера. К этим крестам мы еще с вами сегодня подойдем. Еще не один крест такой мы сегодня увидим здесь, даже вокруг Секирной горы. Пройдя мимо этого поклонного креста, мы с вами оказываемся у основания горы. Здесь начинается серпантин, когда-то давно уже проложенный на вершину для паломников, сюда входящих. И как раз у начала лежит камень. Давайте подойдем. Вы любите палеографию, поэтому это, конечно, не древнерусская вязь, но тут
тоже... Ну, это та палеография, которая, кстати,
да, читая, она вполне читабельная, да. 19 век. И вот здесь очень интересная надпись. Надпись, которая рассказывает, собственно, о основании Соловецкого монастыря, потому что в 1429 году на Соловецком острове высадился преподобный Саватий, который жил здесь со своим сопостником, иноком Германом, и они здесь находились в тот момент, когда однажды около Секирной горы эти два подвижника услышали женский крик, стоны и побежали на шум, тем более, что это в этом безлюдном месте никого они раньше не встречали, и они увидели поморскую жену, которая была растрепана, которая бежала куда-то и которая рассказала им, что ее высекли ангелы. Дело в том, что, конечно, хотя Соловки не были населены, но поморы сюда приходили, ловили здесь рыбу. Собственно, от них и узнал когда-то преподобный Саватий о существовании этих островов, удивительных островов на отоце океана моря.
Но они относительно недалеко от материка, потому что Кейм и вот все вот это побережье вокруг, возле Кими, это исконно места, где селились поморы и люди, которые постоянно ходили за рыбой на промысел, и добраться до Соловков, в общем, не составляло особого труда.
Не составляло труда, но это 60 километров, которые все-таки для того времени были непростым расстоянием, а хотя, конечно, ходили на промыслы. Вот, собственно, эта история о том, как ангел высек жену рыбака, указав строго, чтобы поморы больше монахов этими визитами не беспокоили. И особенно, так, во всяком случае, это интерпретирует монастырская летопись, указали на то, чтобы на Соловки не ступала нога женщин. И надо сказать, что вот с того момента, а точнее сказать, с игуменства преподобного Зосимы и вплоть до начала 20 века женские паломничества на Соловки были очень редкими и вообще практически невозможными. Женщин высаживали поморских на специальном острове, который назывался Бабья Луда, и оттуда их возили на службы на корабле или даже скорее к ним привозили святыни, потому что эти острова, они вот так и воспринимались как особое земля монахов, как настоящий русский Северный Афон. Этот камень, он, собственно говоря, об этом и рассказывает. Он имеет в этом смысле большое символическое значение. Потом мы с вами видим валунную баню для насельников Секиро-Вознесенского скита. Постепенно мы с вами поднимаемся по этому серпантину. Это действительно достаточно крутая дорога. Это около 80 метров над уровнем моря. И постепенно поднимаясь, мы с вами видим перед собой келейный корпус, небольшое к нему примыкающее здание храма. Но сначала мы с вами пойдем не туда, а вот именно обратимся к той самой истории 20 века, которую вы сейчас, Алексей, упомянули. Потому что здесь дорога делает развилку. И стоит маленькая деревянная часовня новомучеников российской. Перед ней еще один символический такой поклонный крест, воздвигнутый братьями монастыря в 2008 году. Крест очень необычный, он красного цвета.
Это понятно, что он символизирует.
Да, и он является продолжением Бутовского креста, который тоже делал Георгий Георгиевич Кожикарь. Обратите внимание на очень яркий символ. Крест увенчан изображением тернового венца Спасителя, сплетенного с колючей проволокой сталинских лагерей. И вот если на этой развилке повернуть налево, то мы спустимся с вами к могилам заключенных, которые были в 2006 году обнаружены здесь, в том числе при участии Дмитриева, известного общественного активиста, Юрия, который изучал Сандармох. Собственно говоря, в этих братских могилах лежат останки тех, кто погиб на Секирной горе и кто был расстрелян в 1937 году, когда заключенных славянских начали массово ликвидировать, ликвидируя сам лагерь. А вот если мы с вами сейчас от этого креста поворачиваем направо, то мы поднимаемся с вами на очень красивую площадку смотровую, рядом с которой главная церковь Секиро-Вознесенского скита. Очень интересная и необычная церковь, уникальная в своем роде.
Церковь-маяк, как мы сказали
вначале. Да, это единственная церковь-маяк, которая нам вот сейчас известна, которая сейчас функционирует, и которая строилась уже именно как церковь-маяк. Точнее сказать, что строили ее сначала как просто монастырская церковь, но в процессе службы навигации Северного мореходства обратились с предложением поставить сверху маяк, этот маяк был заказан за границей, уникальные зеркала, сделанные из хрусталя, заказаны были во Франции, и до сих пор они стоят на верхнем ярусе, вот он хорошо виден, если посмотреть на эту церковь чуть издалека. Вот верхняя часть, это, собственно говоря, настоящий функционирующий маяк, когда-то там зажигали керосиновую лампу, позднее в советское время радиоизотопный светильник там работал, потому что электричество сюда не подтягивали в советское время. А вот уже в наше время там стоит энергосберегающая лампа, которая тоже до сих пор помогает вести навигацию по Белому морю. Ну вот удивительно, что этим маяком в годы Слона, собственно, в конце 20-х заведовал морской офицер и одновременно заключенный Слона Альфред Бекман.
Ну, кстати, проживший очень долгую жизнь, он сумел, ему-то в те годы было едва к 40, а дожил он до 91-го года.
Да, он оставил свои воспоминания, в том числе он рассказал эпизод, как сюда на маяк приезжал Алексей Максимович Горький, как он поднимался. Надо сказать, что перед визитом Горького выселили всех заключенных из камер штрафного изолятора, оставили несколько тех, кто выглядел более-менее прилично, и Горький проходил туда, на Секирку, в этот самый штрафной изолятор. Но он видел, конечно, потёмкинские деревни, и только один из заключенных, вот именно здесь, на Секирке, по преданию произошел этот случай хрестоматийный, держал газету кверх ногами, и Горький подошел к нему и перевернул газету, показывая, что он догадался о том, что ему гонят лагерную туфту, ну, то да. есть показывают ложную картинку. Но, тем не менее, это не повлияло на оценки, которые Алексей Максимович давал Соловецкому лагерю, называя его образцово-показательным местом культурного перевоспитания. И самое страшное, конечно, время для заключенных была зима. Дело в том, что и верхняя, и нижняя церковь, они не отапливались. Вот сейчас мы с вами находимся здесь в нижнем храме. Обратите внимание, здесь сохранилась настоящая лагерная дверь. Вот эта деревянная дверь, у нее глазок. Глазок еще вот сохранился с тех времен. К сожалению, во время реставрационных работ, которые здесь проводились в начале 2000-х, были полностью уничтожены. Тоже на остатки тех граффити, которыми заключенные сообщали о своем нахождении здесь. Они, конечно, уже к тому времени потускнели, осыпались. Они все отфотографированы, хранятся эти фотографии в Словецком музее, но необходимость восстановления росписи монастырских, она привела к тому, что граффити сохранить оказалось невозможно. А я еще помню, как мы заходили сюда и видели эти граффити, эти удивительные свидетельства эпохи и времени. Потому что многие из этих людей, скорее всего, не пережили заключение на Секирке из-за страшных условий содержания. Ведь камеры не отапливались, и зимой здесь вообще на Соловках сурово. Но это высокая точка. Морские ветра вымораживают помещение напрочь. И поэтому заключенные здесь использовали, как вспоминает, например, и генерал Зайцев, как вспоминает и Борис Ширяев, страшную методику выживания. Они ложились пластами друг на друга в 4 яруса. То есть самые смелые из них ложились прямо на пол.
Те, кто был посередине, имел возможность хоть как-то согреться, но рисковал быть задавленным.
Самый большой риск был у тех, кто был внизу, потому что когда они некоторые не спали, то есть некоторые засыпали, а некоторые специально отсчитывали время. И через какое-то время, обычно через 2 часа, они давали команду переместиться. То есть те, кто находился внизу, кому было теплее всего до этого, они перемещались на верхний ярус.
Так они же на холодном полу лежали.
Пол согревался человеческим теплом, все равно это было теплее, чем наверху, где иней покрывал, иней просто покрывал, да, вот все пространство внутри этой камеры. И в результате, когда они вставали, когда этот слоеный пирог разбирали, то некоторые из лежавших на нижнем ярусе, они уже не шевелились, они или замерзали, или просто под давлением испускали дух, и вот таким образом каждую ночь заключенные выживали. А днем они сидели по 4 человека, прижавшись спинами друг к другу, периодически, опять-таки, меняя свою позицию, потому что иначе им грозила смерть от холода и в дневное время. Иногда подтапливали эти камеры, но только на 3-4 часа печкой-буржуйкой, которая, конечно, такое каменное помещение обогреть толком не могла. Это только один из видов пыток, которые использовались на Секирной горе. Есть легенда, которую трудно опровергнуть или подтвердить, что некоторых заключенных сбрасывали, привязав к бревну вот с этого края Секирной горы, где были когда-то остатки монастырской лестницы. Сейчас эта лестница восстановлена, вот мы с вами на нее смотрим. Но, во всяком случае, легенда об этом существует. И вот мы с вами сейчас спускаемся по этой лестнице, и внизу мы видим еще один крест. Он не так искусно сделан, но он был установлен в 92-м году об всех узниках Секирки. Здесь есть соответствующая надпись. И вот, вы знаете, я еще в 93-м году впервые здесь оказался, и мне местные жители, с которыми мы тогда здесь были, они сказали, что у них... У обычных людей, не имевших никаких там особенных религиозных исканий и мотивов, есть одно правило. Около Секирки грибы не собирать, потому что здесь вся земля, она еще помнит это время. Она вся пропитана кровью и слезами людей.
Ну что ж, мы с вами посмотрели Секирку, одно из страшнейших мест в прошлом веке, во времена Соловецкого лагеря, на Соловецком архипелаге, но и не
менее...
И
одновременно, менее... Леш, все-таки я хочу...
Вот я хотел сказать,
Акцент такой. Что это все-таки одно из красивейших
мест. Одно из красивейших мест. Вот это...
Контраст.
Знаете, контраст, да. Я вот в разных путешествиях по северу, бывая в похожих местах, всегда удивлялся этому контрасту, особенно если ты бываешь там погожим летним днем, когда вся природа в каком-то буйстве красок, где-нибудь на закате или на рассвете. Это безумно красиво. Но еще и ты понимаешь, что эти же пейзажи видели, последнее, что видели многие люди, бывшие здесь 80-100 лет назад.
Знаете, изначально мысль основателей этого скита, первая попытка основать скит здесь относится к 17 веку, была в том, чтобы по замыслу патриарха Никона, они прямо на него ссылались, сделать некое подобие Вознесенской Елеонской горе. То есть, вот, представляете, небесный и земной Иерусалим с одной стороны, а с другой стороны ад на земле, потому что так прямо заключенные говорили о том, что они пережили на своих. Это был ад, это было чистилище. И вот человек сам выбирает, вот, что он строит и подобие чего он создает на земле.
Спасибо. Путешествуем по русскому северу мы вместе с историком Игорем Горькавым. Я Алексей Пичугин. Путешествуйте с нами, наслаждайтесь русским севером, цените его. Всего доброго.
Всего доброго.
Северная верста. Программа создана при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022».